Отец, мы благодарны Тебе за Дух Господь. Благодарны Тебе за то, что Дух Твой пребывает в духе каждого из нас лично уже. И мы верим на основании Слова и с благодарением принимаем, что помазание Твоего Святого Духа, которое мы уже приняли от Иисуса, мы верим, что в Нем мы уже обогатились всем. И всяким словом, и всяким познанием. Мы верим, что в Нем мы не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Отец, мы благодарны Тебе за те великие способности, за те великие возможности, которые Духом Твоим мы имеем в Своем Духе. Мы верим, Отец, и держимся Слова, что в помазании Твоего Святого Духа мы обогатились всем, и мы не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Мы имеем все потребное уже как для жизни, так и для благочестия. И мы благодарны Тебе, Дух Святой, за то, что Ты наставляешь, ведешь, производишь в нас и хотение действия, чтобы все богатства Царства открывались, и мы их применяли и использовали в своей жизни. Спасибо Тебе, мы благодарны Тебе. И мы просим Тебя, Отец, прости каждому из нас лично, если мы хоть в чем-то были невнимательны к Твоим просьбам и наставлениям. Если мы хоть в чем-то ставили сопротивление и препятствия действию Твоего Духа и силы, покаемся во имя Иисуса. И просим Тебя, дай направление нашим мыслям, нашим словам, нашим действиям. Помоги каждому из нас правильно понять и принять все то, чему Ты научишь нас сегодня. Мы держимся слова, что мы будем научены Господом. И начавшим нас доброе дело, совершит его во всей полноте. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благословлены Твоим служением, и мы благодарны Тебе за то, что Ты учишь нас, как своих подданных, быть эффективными гражданами Твоего Царства, во всей полноте выполняя Божий план и Его намерение. И мы просим Тебя, помажь ум каждого присутствующего, каждого входящего, духом премудрости и откровения к познанию Бога и Его путей. И мы принимаем с благодарением, что прямо сейчас Ты помазан, и сделал каждого способным понимать и принимать несравненно больше. Ум Христов пребывает с ними во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за Твое помазание. Благодарна Тебе за Дух Господень, который прямо сейчас сокрушает всякое бремя и ермо, всякую твердыню во имя Иисуса. Я прошу Тебя, Господь, также помажь меня, служи Твоему народу, Твоему наследию, чтобы все то, что Ты хочешь, чтобы совершалось, чтобы все то, что Ты хочешь, чтобы они услышали и приняли как откровение, им было открыто Духом Твоим. Я принимаю помазание и благодарю Тебя за то, что никто из них больше не останется прежним. Спасибо Тебе за Дух Господь. И я беру власть над всяким бесом раздражающим, над всяким бесом отвлекающим, над всяким бесом затмевающим умы, приказываю оставить умы присутствующих и входящих во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе за Твое небесное служение, за Твое водительство, за Твое наставление, за тот свет, который прямо сейчас силой Святого Духа будет проливаться, как откровение в дух каждого присутствующего и входящего. Мы благодарны Тебе за то, что мы больше никогда не останемся прежним. И душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Мы принимаем действие Твоего Духа и силы. Господь, я благословляю каждого присутствующего. И благодарен Тебе за то, что больше никто из них никогда не останется прежним во имя Иисуса. Аминь. Хорошо. Итак, мы рассматриваем с вами курс материала «Слово Божие». Давайте я быстро, оперативно напомню, скажем так, цель этого материала. Всегда нужно помнить, изучая что-либо в Писании, от кого мы произошли. Мы об этом очень часто говорим. Мы произошли от Бога. И Бог заповедал нам подражать Ему в чем? Во всем. Давайте вспомним для себя, в чем мы, как созданные по образу и подобию Божьему, как те, которые произошли от Бога, рожденные не от тленного семени, но от нетленного, в чем мы можем подражать Богу? По порядку, не торопясь. Первое.
Думать.
Думать как?
Как Бог.
Нет, как существовать, как Творец. Но... Думать как Творец и думать о том. Второе, в чем мы можем и должны подражать Богу? Говорить как? Нет, продолжить. Говорить как?
Творец.
Творец. Почему я делаю это удаление? Потому что что Бытие 1, 2 глава говорит или раскрывает, с какой целью говорит Творец. И если взять Писание книги Притчи, там написано, что произведением уст своих мы насыщаемся, потому что наши слова имеют творческую силу. Слово творческое, оно как бы двоякое. Оно может творить добро, жизнь и благословение, а может творить зло, смерть и проклятие. Поэтому мы несем творчество, мы творческие духи. Итак, второе, повторите еще раз. Говорить как? И говорить с той же целью. Отмечаю важный момент, цель. Потому что Бог никогда не говорил просто так, а поговорить. И в притчах написано, время молчать, время говорить. Поэтому мы с вами отмечаем. И третье, в чем мы должны подражать Творцу?
Поступать
как? И с тем же мотивом. А ну напомните мне мотив из 12 главы книги Бытие, 1 стих. Вот я вам хорошо запомнил. Это слова Бога, обращенные к Аврааму. И будешь ты благословение. Это основной мотив любых наших действий. Быть благословением. В целом это есть мотив любого. Так как вы в семье Авраама и по обетованию наследники, вы всегда должны делать все, что вы делаете, должно быть одна цель. Быть благословением. То есть мы с вами отметили три направления, в которых мы можем и мы должны подражать Богу. Подражание это есть высшая форма послушания. Но очень сложно подражать тому, если вы не знаете, что он делает, если вы не знаете, как он говорит, если вы ничего о нем не знаете. Поэтому мы изучаем записанное Слово Божье с целью, чтобы увидеть, как, в чем его подражать. О самом подражании Бог говорил еще в период Ветхого Завета, говоря участникам Завета, ходите моими путями. И мы с вами, как созданные по его образу и подобию, изучая Бога, изучая его пути, мы изучаем фактически те пути, которыми нам заповедано уже ходить. А если он что-то заповедал, если он сказал нам подражать, то подражание всегда предполагает и обеспечение всем необходимым для подражания. Бог никогда не сказал бы человеку подражать ему, если бы он прежде это не обеспечил. Обеспечение подражания в целом, это и есть тот успех, о котором так много говорится в Библии. Потому что когда вы подражаете Богу или ходите его путями, то вы живете на его уровне. Вы ходите на его уровне. Естественно, что естественный физический мир, он для вас больше не является как миром, от которого вы зависите. И мы с вами об этом говорили в первых частях наших изучений, что Бог сотворил естественный физический мир, передал его человеку не с той целью, чтобы человек просто гулял в том мире, который он передал. Бог наделил его властью и силой и сказал, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю и обладайте ею. То есть фактически Бог словами передал человеку эстафету продолжить начатое им. Заметьте, что когда Иисус уходил, Он дал нам силу. И эта сила, та же сила, которую в свое время имел Адам. Это та же сила, которая продолжает вот этот творческий процесс наполнения земли, наполнения его воли. И мы с вами, изучая Слово Божие, изучая пути Божие, изучая то, что мы изучаем, фактически мы учимся с вами правильно, целенаправленно, отмечаю целенаправленно, применять записанное Слово Божие. Помните, мы говорили о том, что вначале Слово Божие не было записано. Вначале вся воля Божия находилась в его мудрости. В его мудрости. И, конечно, Дух Божий, который был в человеке, он направлял человека. Это хорошо видно через Новый Завет, ибо все ведомые Духом Святым, что сыны Божьи. Дух Божий направлял Адама. И Адаму не нужно было думать, что каким должно быть. Он видел глазами своего Духа, каким что должно быть. И, естественно, свои уста использовал как инструмент реализации того, что было в его Духе, Духом Божьей мудрости. Адам согрешил. Утратил Божье водительство. И спустя какое-то время грех настолько затмил умы людей, что люди не могли видеть и не могли понимать волю Божью. Поэтому по причине умножения преступления, по причине, Бог стал давать клятву. И мы с вами говорили, что записанная Божья клятва, это есть явление Его воли. Какой воли? та, которая уже была изложена или приготовлена в его мудрости. То есть Бог взял фрагменты или элементы своей мудрости, которая уже была в нем, и записал на бумагу. С какой целью? Чтобы те, кто живут на земле, могли брать записанное и реализовывать в естественном физическом мире. Фактически, это бы то же самое происходило, только без записи, если бы человек не согрешил. Но теперь Дух Божий это все записал в Богодухновенном Слове Божьем, чтобы человек, смотря в Слово, мог видеть волю Божью и с какой целью ее видеть? Чтобы ее говорить. Дух истины, а ну продолжите этот стих, оставит вас на всякую истину, продолжите, и будущее. С какой целью вам возвещать будущее? Зачем вам возвещать будущее? Ну, наверное, чтобы вы ему сказали. Какой вам смысл возвещать ваше будущее, чтобы просто его знать? Нет. Произведениями у своих человек насыщается. Это и есть основа боговодительства в творческом процессе. Что Дух Святой возвещает каждому из нас наше будущее, чтобы мы его творили. Поэтому это и есть вот этот тандем, который Бог в свое время запланировал и реализовал в Адаме. Адам утратил, и Бог его реализовал в последнем Адаме. Теперь каждый из нас имеет светильник в духе, каждый из нас имеет водительство из духа, каждому из нас доступно знать как индивидуальную волю Божию, так и общую волю Божию, записанную в Слове. Мы с вами сейчас больше говорим о записанном Слове Божьем. Мы с вами уже 4 урока посвятили записанному Слову Божьему. Первое, что мы рассмотрели в 9 уроке, что сказанное Богом и записанное в Завете Слово Божие, это мудрость Божия, данная людям, чтобы они наполняли свою жизнь и землю волю Божией. Следующее, что мы отметили, я просто основные тезисы возьму, чтобы уже перейти к сегодняшнему уроку, в целом как завершающему, по этой части. Следующее, что мы отметили, что через записанное в Писании обетование, человек не только узнавал волю Божию, но применяя их в своей жизни, он начинает ее видеть. О, это супер важно. Бог не записал свою волю в Библии, чтобы вы ее знали. Он записал, чтобы вы ее видели. Подождите, подождите, а как вы можете увидеть записанную волю Божью? Как вы увидели записанную волю Божью о вашем спасении? А ну вспомните.
Сказали.
И это не отменилось. Это не изменилось и никогда не отменится и не изменится. Потому Бог записал в Бытие 1-2 глава через то, что начинает быть. А потом вам сказал, вы по моему образу и подобию. Вперед, подражайте. Другое дело, что в нашем уме есть другие пути и методы того, как и что начинает быть. Но Бог сказал, нет, все через слово начинает быть. Все через слово начинает быть. Во всяком случае, все Божье через Слово Божье начинает быть. Все остальное мы не трогаем. Хорошо. На 10 уроке, что было у нас на 10 уроке, я хочу отметить. Мы говорили о том, что записанное Слово Божье – это воля Божья. То есть, если передо мной есть записанное Слово Божье, я могу знать волю Божью. И мы говорили, что записанное в Завете обетование – это уже реченная Богом воля. Это удивительная сама по себе мудрость. Объясню. Бог прежде создания мира утвердил свою волю для каждого живущего на земле, на вечность. Есть общее, есть индивидуальное, если говорю об общем. Потом, спустя какой-то период, по причине греха, Бог взял и записал в форме обетований свою волю, чтобы каждый живущий на земле мог открыть, посмотреть, ага, на это его воля есть. И что сделать с тем, что он увидел? Сказать. Скажите это слово. И главное, что записанная воля Божья обладает такой же властью и могуществом совершить то, для чего Бог ее сказал, как и сказанная Богом в Бытие 1-2 глава. Это тоже очень важно знать. Хорошо. Дальше, в 11 уроке, мы с вами отметили, что в проповедь мы уже говорили о Божьем Евангелии. То есть мы в целом прошли определенные пункты, связанные с записанным Словом Божьим. В 11 уроке мы говорили о записанном слове как Евангелии. И мы отметили с вами, что проповедь Божьего Евангелия – это проповедь благовествования или осуществления обещанного Богом Авраама. То есть Иисус, Он исполнял обещанное. Он пришел как клятва во плоти. Иисус пришел как слово, как клятва. Он реализовал все, что Бог пообещал Аврааму. То есть это живое слово, которое реализовало слово, данное Аврааму. То есть увидите эту связь. Иисус и по сей день остается гарантом слова, первосвященника. Он гарант слова, он совершитель веры. Иисус является полной совокупностью всего обещанного человека, потому что он стоит во главе рода человеческого, и его кровь является гарантом всего обещанного. Потому написано, все обетования в нем, да и аминь. То есть, если вы нашли какое-то обетование, и вы приняли Иисуса, то оно уже вам принадлежит. То есть, вам не нужно спрашивать у Бога, Господь, я могу обратиться к этому обетованию? Нет, ты в Сыне Божьем? Да, аминь. Да, аминь. Все. Вопрос «да» или «нет» у вас возникает лишь по причине, что вы не знаете, что с ним делать. Поэтому вы спрашиваете, что с ним делать. Но вам не обязательно спрашивать, потому что в Бытие 1-2 глава записано, что делать с тем, на что есть воля Божья. Волю Божью надо применять, а не просто знать. Поэтому мы с вами в 11 уроке отметили, что такое Божье Евангелие. С какой целью мы рассматривали, чтобы увидеть разницу между Божьим учением и Божьим Евангелием. И вот что еще хочу отметить с 11 урока. Божье Евангелие – это Божье слово для веры или слово веры. 12-й – это прошлый урок. Мы с вами говорили о цели Божьего учения. И цель Божьих учений, записанных в Новом Завете – это устранение невежества, мешающее человеку принимать верой силу Духа Божьего через Божье Евангелие. Вот так мы с вами отметили какие-то аспекты, конечно, не все, но необходимое нам для практического применения записанного Слова Божьего. А сегодня мы берем и обобщаем. Обобщаем все, что мы слышали в течение этих 4 уроков. Сегодня мы также продолжим с вами говорить о записанном Слове Божьем, говорящем о Его воле. Я еще раз хочу сделать на это ударение, потому что иногда, общаясь с верующим, такое впечатление, что они так и не поняли, что записанное Слово Божье – это Его воля. Поэтому, если вы хотите знать Его волю, то вы должны обратиться к Библии, во всяком случае, хотя бы начать ее читать, но Новый Завет обязательно. По поводу Ветхого лучше, что туда помог, а по поводу Нового – это точно. Это записанная воля Божья. Но сегодня мы будем говорить с вами тоже об очень интересном аспекте, связанном с записанным Словом Божьим, потому что в Новом Завете, в греческом оригинале Нового Завета, Слово как слово переводится и имеет два значения. Одно из которых логос, другое рема. То есть, возможно, вы слышали, возможно, вы не слышали. И так как по причине, что эту тему не особенно часто поднимают, потому что, ну, сложновато немножко для нашего ума такие термины, как логос, рема, они как бы, знаете, если достаточно грамотно не объяснить, что это такое, то, в принципе, вы не очень торопитесь. Я давно соприкасался с этими темами, но в тот момент, ну, так неграмотно объясняли этот вопрос, что я даже не стал его слушать. Но по мере того, как я изучал вопросы, связанные со Словом Божьим, я увидел, что объяснение темы логос и объяснение темы рема является ключевым в практическом применении записанного Слова Божьего. Поэтому будьте внимательны, мы сегодня затронем слово и значение слова логос. Вы соприкасаетесь с ним постоянно. Другое дело, вы как бы никогда не знали, особенно не вникали, и сам термин особенно вас это не касался. Я буду потихонечку его размягчать и разбавлять, чтобы вы достаточно понятно восприняли. И вам не обязательно его использовать, конечно, в общении с людьми. Но для себя у вас будет четкая граница. Вот как мы провели с вами четкую границу между Евангелием и Божьим учением, и мы уже никогда не спутаем, что значит Божье Евангелие и его цель, и что значит Божье учение и его цель. Вот так же у вас будет четкая граница понимания значения логоса Писаний и понимания значения рема Писаний. И вы будете четко понимать, с какой целью то, с какой целью это. Поэтому будьте внимательны. Я вам сейчас дам определение логоса. Оно очень простое. Логос – это общее слово Бога, простирающееся от книги Бытия до книги Откровения. Когда вы держите в руках Библию, вы держите логос. Вот, в принципе, как бы ничего сложного. Держа в руках Библию, вы держите общее слово. Оно не индивидуально, а общее. Логос. Читая содержимое Библии, вы читаете логос. Пока не для вас это логос. Вы читаете общее слово Божье. В целом, через это слово вам раскрывается воля Божия, раскрывается познание Божие. То есть посредством чтения Библии у вас не появляется вера. Вы узнаете кое-что. Покамест для вас это просто логос. Логос является неизменным, независимым словом Божьим. Это Божий совет, Божья мудрость, Божье благоволение. Это его обетование. В целом это его все, что выражает качество Бога, пути Бога. То есть представление о Боге приходит через логос. Просто представление о Боге, как знакомство с Богом, его намерение. Но не приходит вера. Поэтому мы будем с вами проводить четкую черту, что связано с логосом и с ребром. Логос – это универсальная воля Божия для всех. Логос дается каждому человеку, и оно не относится к какой-то особенной национальности. То есть логос – это дар Божий всем людям. Его слово, его Библия, ну, записанное Писание, Тора, как угодно это называйте. В целом мы говорим о Библии, мы говорим о Писании, что это дар Божий людям. Знаете, для меня в свое время был вопрос, если Библия такая ценная, почему ее всем дают? Ну, как бы, знаете как, если что-то ценное, то его за деньги. А тут Евангелие всем дарят бесплатно. Для меня не было никогда это понятно. Почему самое ценное, о чем говорят верующие, они раздают всем бесплатно. Какое же оно ценное, если дают бесплатно? Теперь я понимаю, что это есть дар Божий. Сейчас я понимаю, что это дар Божий, и его миссию тоже уже понимаю. Поэтому Бог дал нам свой логос, свое слово, чтобы каждый мог приобрести как познание о Боге, так и Бога посредством его слова, его логоса. И я хочу вам привести пример некоторые стихи, которые по ходу будут раскрывать вам понимание значения логоса. Возьмем 2 Царств, 22 глава, 31 стиха. Вам не обязательно записывать местописание или адреса, потому что здесь как бы слова такие идут, что в принципе вам использовать их вряд ли где-то возможно. И вот что говорит слово. Бог не порочен путь его и чисто слово Господа. То есть видите, как общее выражение. Чисто слово Господа. То есть можно сказать так. Чисто логос Господа. То есть я могу... Понимаете как? У нас не греческое мышление. Поэтому, допустим, для греков это было понятно, что чисто все Слово Божие. Чисто логос. Чисто все Слово Божие. И я постараюсь для вас это донести. Щитом для всех надеющихся на Него. То есть здесь говорится о том, что любое записанное слово или логос, оно чисто. Чисто. То есть я могу сказать, послушайте, такой пример. Записанное Божье благоволение к участникам завета. Могу сказать, записанное Божье благоволение к участникам завета. А могу сказать, логос Божий к участникам завета. То есть это одно и то же. Помните, как мы с вами работали с темами некоторыми и разбирали слово Христос? То есть на греческом слово Христос, а на русском оно слово помазан. Я могу сказать слово христианин, а могу сказать помазанники. В принципе, для вашего ума более слово христианин, но такое, знаете, близко. Но оно вообще вам ничего не говорит. А слово помазанный говорит о том, кто вас, кто на вас и что вам доступно делать. Потому что вселюсь в них, буду ходить в них. Так и в целом логос. Слово логос, оно раскрывает общую волю. Слышите? Не индивидуально. Я сейчас говорю о чем-то общем. Общем. И я сейчас на это хочу как раз делать ударение. Следующий возьмем пример из 1 Паралипоменон, 16 стих, 16 глава, 15 стих. Помните вечно завет его, слово, логос, которое он заповедал в 1000 родов. То есть здесь опять-таки говорится об общем завете или общем слове, и оно является словом логос, общее. Делаю ударение на общее. Псалмат Давида особенно часто Давид делает ударение на общее, то есть на логос. Написано: «В Боге я восхваляю слово, логос его, на Бога уповаю, не боюсь, что сделает мне плоть». То есть очень часто уповает на общую записанную волю Божью. Но есть индивидуально. Следующий Псалом 104, 8 стих написано: «Вечно помнить завет свой, слово, логос, которое заповедал тысячу родов». Вы услышали слово «общее»? Заметьте, «общее» еще не значит индивидуально. Но подождите, если ранами Иисуса мы исцелились, то неужели это меня не касается? Нет, оно тебя касается, но оно тебя еще не коснулось. Ты узнал, но еще не стал. Вы понимаете, что значит «общее»? Я хочу, чтобы вы поняли, что значит «общее», что значит «индивидуально». Потому что иначе вам не откроется сама сущность веры, которая приходит от слышания. А я вас сейчас как раз к этому буду подводить. То есть Давид, он знал общую записанную волю Божью. И как раз в своих псалмах он очень часто хвалит Бога за то, что доступно в завете. В общем. «В сердце моем сокрыл я слово» или «логос твой», «чтобы не грешить мне перед тобой». То есть Давид очень часто говорил, что он пребывает в слове, что он изучает слово, чтобы исправлять свои пути. В общем, воле Божьей. И я хочу привести некоторые такие примеры. Допустим, я услышал, что кто-то из верующих кашляет. Я могу ему сказать, знаете, подуховничать немножко и сказать: «Ранами Иисуса ты исцелен». Он скажет: «Да, я знаю». Что я ему сказал? Я ему сказал логос, общую волю Божью. И для него эти слова остаются логосом, просто знанием. Он верующий, он знает это местописание, он слышал его, он знает его в своей голове. И он сказал: «Да, я знаю». Но услышав это слово, что ранами его вы исцелились, для него это слово остается просто логос, потому что это общее. Оно не касается его индивидуально. Поэтому для него это просто остались общие знания, которые его не касаются. Давайте возьму еще один пример. Допустим, я могу сказать своей дочке: сижу с ней за столом и говорю: «Аня, ручка». Как вы думаете, что она сделает, когда она услышит слово «ручка»? Она ничего не сделает, она просто посмотрит на меня и будет дальше заниматься своим. А теперь скажите, если я скажу: «Дай мне ручку», что она сделает? Она возьмет и даст. Вы понимаете разницу между общей волей и конкретным высказыванием воли? Это очень важно знать. Когда я говорю ей какие-то конкретные действия, и я ожидаю от нее конкретных действий в свой адрес, но я не сказал ей общим «ручка». Я сказал ей конкретно. Я хочу, чтобы вы увидели, что есть что-то общее, а есть что-то конкретное. Есть что-то конкретное в отношении. Верующие, общаясь между собой, в основном используют логос. То есть, когда они общаются между собой, они говорят: «Я читал во втором послании Коринфянам». И какое-то местописание. Или: «В Писании написано». И какое-то местописание. «Пророк Иеремия сказал». И какое-то местописание. То есть, каждый раскрывает какой-то логос, который он прочитал и которым он делится. То есть мы можем сидеть и общаться, делясь с логосом. Сестра может сказать: «О, знаете, я читал такой стих, такой интересный». И она раскрывает мне этот стих. Я говорю: «Я тоже читал интересный стих и тоже раскрываю стих». То есть мы делимся чем? Общим. Тем, что нам понравилось, тем, что нам близко. Мы делимся, просто общаемся в слове. Мы пребываем в слове. Мы пребываем в логосе. Я хочу, чтобы просто вы понимали, от этого логоса вы еще не можете ожидать и принимать веру. Потому что это просто пребывание в слышании общей воли Божьей. И Писание во втором послании Тимофея 3:16 написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. То есть здесь говорится о целях логоса, о целях общего слова. Записанный в Писании логос, он очень многогранен. Но не все сказанное, записанное в Писании, предназначено для научения. Не все сказанное, записанное в Писании, предназначено для обличения. И не все сказанное, записанное в Писании предназначено для возгрева веры или для приведения в действие веры в вашем духе. Мы будем рассматривать с вами в основном то, что связано с логосом Писания. Будем говорить об обетовании. Потому что обетования, пока они записаны в Писании, для вас они логос. Просто логос. Когда они станут трема, мы еще об этом будем говорить. Но пока они записаны в Писании, или пока они как знания в вашей голове, они просто логос. Поймите. Я знаю людей, которые знают много обетований. Но при этом в их жизни вы ни одного никогда не увидите. Реализацию. О, я знаю это место Писания. И это место Писания. Вы меня ничем не удивили. А я вас ничем не пытался удивить. Но какой смысл, что мне постоянно говорить эти места Писания? Я их уже и так знаю. Знание – это и есть логос. Знание воли Божией – это знание Его воли. Логос. Просто знание Его воли. Просто знание Его воли. Потому просто знания, они хороши, они полезны. Но мы говорим о знании, которое приносит пользу, результат. Я имею в виду результат, необходимый нам. В Писании есть события, которые, изучая сейчас, мы сейчас будем изучать эти события, очень хорошо видна разница между логосом и рем. И цель логоса, и цель рем. Поэтому мы сейчас рассмотрим с вами пример искушения Иисуса в пустыне, где как раз раскрывается логос и раскрывается рем. Читаем из Евангелия от Луки, 4 глава, 3 стих. «И сказал ему дьявол, если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом. Иисус сказал ему в ответ, написано». А ну скажите мне, когда слово «написано», он просто говорит о чем? О том, что написано. Написано где? В Писании. Это все равно, что как вы обращаетесь ко мне и спрашиваете, а что вы думаете по этому поводу? Я говорю, написано там. Подождите, это Бог вам сказал? Нет, но так написано. Бог мне этого не говорил, но так написано. Все. Это все равно, что представьте, что кто-то вас предлагает вам поехать на рыбалку, причем на запретку, на озере, которое нельзя ловить рыбу. И вы говорите ему, вы знаете, я не могу поехать с вами. Почему? Потому что в Библии написано «не укради». А он говорит, что Бог сказал это? Нет, мне не говорил, но так написано. То есть Бог лично вам не говорил, но так написано. Иисус говорит, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божьим. То есть он говорит, логос говорит, слово Божье говорит, не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом Божьим. Вы видите, что Иисус здесь использует написанное слово, записанное в Библии слово. Читаем следующее искушение. «И возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени и сказал ему, дьявол, тебе дам власть над всеми семи царствами и славу, ибо она принадлежит мне, и я, кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Иисус сказал ему в ответ, «Отойди от меня, сатана». Написано. Смотрите, Иисус снова использует логос. Логос. Давайте я приведу еще такой пример. Допустим, когда ко мне, либо в скайпе, либо через email приходит письмо, там люди пишут вопрос. Я никогда не высказываю свою точку зрения. Потому что им не нужна моя точка зрения. Моя точка зрения не является основанием для каких-то доводов. Поэтому я говорю, в таком-то месте Писания написано. То есть я отдаю на их вопрос ответ из места Писания. Если мне они напишут, а Бог вам лично это говорил, я скажу, нет, ну написано. Я даю им логос, общую волю Божию. Иисус говорит, написано, Господу Богу твоему поклоняйся, Ему одному служи. А теперь дальше посмотрим третье искушение. Повел его в Иерусалим, поставил его на крыше храма и сказал, если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз. Ибо написано. То есть сатана берет место Писания, логос из Писания, и применяет в этом искушении к Иисусу. Ангелам это заповедано своим заповедой о тебе, сохранять тебя, и на руках понесу тебя, да не преткнешься, а камень ногою твоей. То есть он использует логос Писания, записанное слово. В отношении этого искушения Иисус не использует логос. Смотрите, как интересно Иисус отвечает, будьте внимательны. И сказал ему в ответ, сказано. Рема. Сказано, давайте зададим себе вопрос. Сказано кем и сказано кому?
Вот это важно.
Сказано кем? Сказано Богом. Сказано кому? Сказано Иисусу в отношении этой ситуации. То есть, когда дьявол говорил Иисусу эти слова, что ангелам твоим заповедано, Иисус в своем духе принял слово от Бога. И сказал ему, сказано. Другими словами, Иисус мог сказать так. Бог мне сказал сказать тебе, не искушай Господа Бога. Вы теперь понимаете разницу между общее сказанное для всех и индивидуальное? Индивидуальное или рема приходит из духа. А логос это общее. Мы не говорим, что первое важнее второго или второе важнее первого. Мы сейчас говорим о практической части. О практической. То есть в разговоре с сатаной Иисус использует как логос, так и рема. Чтобы вы понимали, в чем есть основная разница. Поэтому Бог или Иисус мог так ему ответить. Бог мне сказал сказать тебе, сатана, не искушай Господа Бога твоего. И так возникает вопрос. Какова цель логос или обетований для нашей жизни? Снова отмечу, что логос в Писании, о котором мы говорим, это обетование. У логоса есть воля или Божья цель. Писание говорит, что мы имеем вернейшее пророческое слово. Мы говорим, что пророческое слово – это обетование, которое возвещает волю Божью. И мы имеем вернейшее пророческое слово. То есть, ну подождите, а теперь давайте поразмышляем. Вернейшее пророческое слово, записанное в Библии, в обетовании, как мы можем его назвать? Логос. Логос. Пока это обетование или эта воля записана в Библии, пока вы ее просто знаете, что она там записана, я, кстати, знаю, что многие из вас даже знают, где написано. То есть, если я вам скажу, а ну, вспомните, где записано такое местописание, вы говорите, о, у меня даже там синеньким подчеркнуто. И вы в своей Библии раз, вы помните где. Я скажу, подожди, в Библии записано, а почему ты в своей жизни это не применяешь? Ну, не знаю. То есть оно для вас просто логос. Я хочу, чтобы вы увидели вот эту разницу между логос и тем рема, который мы будем с вами рассматривать. И при том мы имеем вернейшее пророческое слово. И дальше раскрывается то, что делать с логосом. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. Доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. То есть мы видим с вами, что для того, чтобы Слово Божие произвело определенную работу, чтобы Логос произвел определенную работу, в нем нужно что? Пребывать. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему как к светильнику, сияющему в темном месте, обращайтесь, доколе не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Вот тут как раз и раскрывается цель логоса. А какой утренней звезде? О чем это говорится? Он послал свое слово. Ага, это уже не просто записанное слово, это уже сказанное слово, которое приходит слово от логоса. Я знаю, что многие из вас это переживали. Другое дело, вы не всегда осознавали, что происходит. То есть вы пребываете в каком-то обетовании, размышляете над каким-то обетованием, думаете каким-то обетованием, потом раз вас осенило. Брат Олег, что-то произошло. Я говорю, что произошло? Ну вы знаете, что-то произошло. Что-то у меня такое, вот я пребывал в этом стих, и меня это захватило. Я вижу, что оно говорит. Во, утренняя звезда зашла. Хотя до этого, буквально 2 минуты назад, для вас это был просто логос. Общая воля Божья. Возможно, вы читали ее уже не раз. Возможно, вы знали ее не раз. Возможно, слышали не раз. Как одна сестра подошла и говорит: брат Олег, я этот стих читал лет, наверное, уже 15. Она говорит: но было на одном из собраний вашем, и вдруг меня осенил. Так это же решение моего вопроса. То есть, что произошло? Богодухновенное слово проговорило. И это для нее больше не логос. Почему? Слово твое стало моим. Вы понимаете, что есть просто логос, общая воля Божья. А есть то, что ваше. То, что проговорило к вам лично. Поэтому не ко всем проговорило, ранами Иисуса вы исцелились. Почему? Для всех оно логос. Вы знаете это место Писания? Да все знают это место Писания. Но не ко всем проговорило. Почему? Потому что не все сделали с ним то, что здесь написано. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему как к светильнику, сияющему в темном месте доколе. То есть есть момент пребывания доколе. Вот как это же, то, что записано во 2 Петра, 1 глава 19 стих, записано в послании к Римлянам, 10 глава 17 стих. То же самое. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. То есть вера как действенная творческая сила, которая представлена в Писании, приходит не просто от слушания, логос. Вера приходит от слушания, но от слушания логоса, от которого приходит слово из духа. Давайте еще раз. Есть внешнее слышание, а есть когда внешнее слышание Духом Святым произносится в вашем духе. То есть здесь вам проговаривает общее слово, а здесь сам Дух Святой на основании того, что вы говорите, проговаривает из духа в дух. И вот этот момент, когда к вам приходит слово из духа в дух, это слово веры, которое больше не оставляет вас прежним. То есть вы можете пребывать в слове слышания, в слове веры. Вы слушаете его, молодцы, правильно. Да, вера приходит, мы просто используем этот термин «вера приходит». Но вера, та, о которой говорится в Писании, она придет от Духа Божьего, как от слова Духа Божьего. В этом и есть миссия слова веры, чтобы оно проговорило вам не снаружи, а где? В Духе. Вот где самое происходит. В Писании написано «духом или сердцем веры». Не, вы можете просто сесть, прочитать Библию, логос. Но вам нужно рема. А это уже немножко по-другому. Поэтому вам нужно взять определенный логос, определенную волю, и пребывать в ней, как в вернейшем пророческом слове, пока Дух не проговорит. Кто не проговорит? Слово, Дух. Богодухновенное слово не проговорит вам. Продолжай, доколе не взойдет утренняя звезда. Вам нужно увидеть это. Это так просто, знаете, вот эту простоту, если бы мне ее кто-то когда-то донес тогда. Потому что я всегда копался, мне было интересно, ну как это слово привести в действие. Оказывается, ему не нужно приводить в действие, он собой себя приводит в действие. Просто в нем нужно пребывать. И просто знать, ну я уже знаю. А в нем нужно было пребывать. Об этом тогда мне никто не научил. Просто говорит: читайте Библию. И я начал читать Ветхого Завета и дошел до книги чисел. И я уже мог молиться о Вознесении. Читая Библию, я начал читать. Я вам часто рассказывал эту историю. Дошел до книги чисел, до этой резни, и для меня стал вопрос: Бог есть любовь или Он всем скрывает горло? Вот. Хорошо. Итак, мы видим с вами, что вера от слышания логос, а рема приходит под слово, которое приходит из духа. То есть логос нужен, обязательно, иначе вы не будете знать волю. Но логос дан вам с целью, чтобы произвести у вас рема. Конечно, это внутреннее свидетельство, это Бог проговорил вам. То есть тут проговариваю я. Ранами Иисуса вы исцелились. Но когда к вам проговорит Дух Божий, то вы скажете, мне сказано. Не скажете, написано. Скажите, мне Бог сказал. Все. Знаете, когда вы мне скажете, мне Бог сказал, для меня это будет как ловость. Это рано для вас, это не для меня еще. Потому что я в этом вопросе еще... Но есть то, что для меня рема. Есть то, что для меня уже такое рема, что я вам скажу, что я истолковываю на языке. Бог мне сказал, чтобы я истолковывал на языке. Вы знаете в Библии, что Бог всем повсюду повелевает определенные вещи. И молящийся духом, молись, ударь и истолкование. Для меня это уже рема, а для вас это еще логос. Почему? Потому что я работал с этим словом. Я работал с этим словом, и моя работа произвела определенную работу в моем духе. И когда со мной кто-то разговаривает, я могу получить рема. И я скажу, тебе сказано. Тебе сказано. Вот как Иисус, с ним разговаривал сатана, и когда сатана использовал место Писания, Иисус сказал, тебе сказано. То он говорил, написано, а теперь говорит, а тебе сказано, отойди. Писание написано, и отошел от него сатана. Я хочу, чтобы просто вы поймали вот этот момент. Вы можете читать записанную волю Божью, но записано, это еще не сказанное в вас духе. Вам вообще придется поработать. Мы еще будем с этим разбираться более подробно. Более подробно. В одном из своих псалмов Давид хорошо проливает свет на разницу между логосом и рема. Смотрите, как интересно, вот это мне очень нравится часть. Давид говорит, Псалом 118 вообще удивительный. Кто плохо засыпает, читайте перед сном себе и детям. 118 Псалом. 38 стих. Давид говорит, утверди слово твое рабу твоему ради благоговения перед тобой. То есть в этих словах царь Давид очевидно нуждается в подкреплении своего духа, в определенном обетовании. То есть он знает какое-то обетование истории. Но это обетование, оно, знаете, оно в нем не ожило. Оно в нем не производит какую-то работу. Оно в нем не действует так, за которое он мог бы ухватиться. И он обращается к Богу, чтобы Бог утвердил слово свое или наполнил его слово, логос, той силой, которая бы больше не оставила его прежде. И дальше он говорится, уже в 49-50 стих. Вспомни слово твое, рабу твоему, вспомни логос, на которое ты повелел не уповать. А это уже рема. То есть Бог дал ему личное слово. Это утешение мое в бедствии моем, что слово твое оживляет меня. То есть это уже другое слово. Это уже слово, которое было сказано его духе, его духу. Допустим, если я вам скажу, спасешься ты и весь дом твой, или дети ваши будут научены Господу, вы послушайте и скажете, да, брат Олег, я верю, что Бог любит моих детей, и Он научит Господу, для меня это уже слово рэп. Поэтому всякое поведение моей дочки, меня оно уже не бросает, там, знаете, что будем делать, что надо давать что-то делать. Нет, у меня есть слово рэп, что дочка моя будет научена Господом, и ни один язык, который будет искушать ее и не будет успешен. И всякий суетный и лукавый делитель будет устранен. У меня есть слово рема. А когда я кому-то другому говорю, у кого есть дети, я говорю, дети ваши будут научены Господом. Она говорит, я знаю, ну вы посмотрите, что он делает. То есть для нее это просто логос, общий знак. Для меня это уже слово из духа, а для нее слово для ума. Вы понимаете, где происходит вот конфликт? Брат Олег, ну я Библию прочитал, но оно ничего не делает со мной. А что оно должно делать с вами? Оно должно делать с вами, но когда вы сделаете с ним то, что вы должны с ним сделать. Как слово спасения произвело в вашей жизни определенный результат, Богом результат? Вы вложили его в свои уста, в сердце. Только так оно произвело свою работу. Вот как вошли в Царствие Божие, так и пребывайте. Другое дело, нам нужно объяснить. Что мы с вами сейчас и делаем? Мы подробно рассматриваем значение логоса, его миссию, и переходим постепенно к рему, потому что рема это вообще отдельная часть в нашем изучении. Мы должны увидеть целенаправленное применение слова. не просто знание слова, а целенаправленное применение слова. И мы как раз об этом и говорим. Возьмем еще один яркий пример разницы логоса и рема. Пример из наставления Господа Иисуса. Я думаю, что ему уделим особенное внимание. Его все это место Писания знают, но в целом рассматривают по-разному. Тогда Иисус сказал, это у нас Евангелие от Иоанна, 8 глава, с 31 по 32 стих. Тогда Иисус сказал уверовавшим в Него иудеям, прибудьте в Слове Моем. Как вы думаете, о чем Он здесь говорит? О Логосе. Прибудьте в том, что Я вам сказал. И все. Нет, конечно, вы можете что-то взять из места Писания какое-то конкретное, там, где Иисус какое-то конкретное обетование. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Ну, можете взять какое-то конкретное. Прибудьте в Логосе, которое Я вам сказал. Прибудьте в Евангелии. Евангелие – это слово вера. Но пока вы просто его слышите, для вас это Логос. Просто Логос. Но когда слово веры в вашем духе начинает Духом Святым производить определенную работу, оно становится для вас... Знаете, я иногда, когда провожу служение, допустим, когда в Днепропетровске был, прошлое воскресенье, в это воскресенье, которое было, сижу и даю урок. Я не говорю слово веры, но я даю урок. И мне видно, как оно по-разному всех касается. Я вижу, как одни сейчас упадут с табуретки, а другие, они готовы подпрыгнуть вместе с табуреткой. Я вижу, как одни плачут, а другие уже стул затерли в такой степени, что сейчас ножки разъедутся. То есть по-разному производит работа слова. Конечно, я ни в коем случае не обвиняю, что кто-то виноват. Я просто говорю, что по-разному люди открыты. Кто-то и шел на семинар, пойду послушаю, а кто-то и шел, чтобы не остаться прежним. Кто-то читает Библию, а кто-то пребывает в Библии. Кто-то слушает Слово, а кто-то принимает Слово. Это разное. Какую меру мерите, такой вам и отмерится. То есть фактически, идя на собрание, вы должны определиться, зачем вы туда идете. С какой целью вы туда идете. Что вы ожидаете там. Или кого вы там ожидаете. Если вы так не делаете, то ваше пребывание в собрании будет само для вас вопросом. Я не думаю, что вы идете в гастроном, потому что там просто открытые двери. Вы идете туда целенаправленно. И целенаправленно проходите и смотрите целенаправленно. Слово Божие, оно богодухновенное. Оно целенаправленное слово. И мы, как дети Божьи, мы должны научиться им пользоваться. Бог своей мудростью приготовил свою волю. Человек утратил возможность контактировать с волей Божьей. Бог записал свою мудрость в своем слове. Помазал своим духом, чтобы каждый, кто обратится к его слову, обратился к его духу и имел свидетельство в своем духе об этой воле. То есть мы теперь имеем возможность пить из слова, не отходя от кассы, как говорится. Знаете, если в период Ветхого Завета это слово сходило через пророка исключительно. То сейчас каждый, кто призовет имя Иисуса, имеет возможность иметь внутреннее свидетельство посредством Слова. Потому Иисус сказал, прибудьте в Слове, прибудьте в Логосе. И дальше Он говорит, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, познаете Логос, который откроется вам Духом Божиим, и истина, а это уже рема от Логоса, сделает вас свободными. Вот я просто саму последовательность выстраиваю. Рема, я не даю сейчас определение, потому что мы будем говорить на следующем уроке. Рема приходит от Логоса. Оно само по себе не приходит. Оно приходит от. Мы имеем богодухновенное слово. И чтобы богодухновенное слово производило богодухновенную работу, оно должно попасть в наше сердце. Братья, а почему? Вот я слушаю, ничего не происходит. Надо прочитать притчу о сети. Надо пропустить себя через притчу о сети. Возможно, ты как ежик ходишь, как тернистая почва. Может, ты почва как при дороге. А может быть, вообще ты такая почва смешная. То есть тебя надо немножко проверить. Иисус взял эту притчу и в целом расставил, что есть четыре вида почвы. И по разным причинам и известным причинам оно не производит должный результат. Отметил пять инструментов сатаны, которые сатана использует против слова, чтобы слово не произвело результат, чтобы слово не произвело веру. Я хочу, чтобы вы просто эти вещи понимали. Поэтому на сегодняшний день эти процессы постоянно происходят. Слово Божие не лицеприятно. На сегодняшний день воля Божия доступна всем в имени Иисуса. Каждый может взять обетование и получить стократный урожай, потому что каждое слово Божье, обетование, с целью стократного урожая. Но почему не у всех? Потому что не все подвязались добрым подвигам веры против этих инструментов сатаны. Не все следят за качеством своего духа. Не все ходят в чистоте, там написано, в доброй, чистой, то есть почве. Там должно быть порядочек. Но это ваш труд. Но лучше я буду это все делать, чтобы иметь стократный урожай с каждого обетования. Кстати, как хорошо. Стократный урожай с каждого обетования. Да вы получите 50 крат, вы уже все. Вы уже не будете торопиться возноситься. Потому что многие хотят уже вознестись, они не имеют результата, и они уже, о Господи, гряди. Да подождите, если вы получите 100-кратный урожай, хотя бы со 100 гривен, то вы скажете, Господи, не торопись, у меня еще большие платы. А ну прикиньте, то это 100-кратный урожай со 100 гривен. Кстати, вы уже не будете торопиться. Богу, вы сразу посчитаете, а если я так, а если я так. Вот в этом и есть одна из идей, что Божье Слово дано вам, чтобы вы имели 100-кратный урожай с каждого Божьего обетования. Исцеление – это 100-кратный урожай. Восполнение ваших нужд, спасение в семье – это все 100-кратный урожай. Другое дело, что есть наша часть – понимать, что если вы знаете волю Божию, это не значит, что она автоматически будет вас реализовываться. Есть ваша часть, есть ваш труд. Посеять Слово Божие в ваш дух. Сперва зелень, потом колос, потом полное зерно. Когда же созреет плод? Брат Олег, не можно просто, чтобы все зелени было. Должно пройти эти все этапы. А когда взойдет утренняя звезда, посылает в сердце, потому что она стала жатва. От вас это никуда не денется. От вас никуда. Но вы должны работать со словом, логос, с общей волей Божьей. Работать в своем духе и в своих устах. Что скажите, вас ум будет при этом делать? Вот то, что всегда делает. Он будет высказывать свою позицию по этому поводу. Мы соглашаемся, конечно. Он всегда обновляется. Мы только, знаете, с верой будем говорить, что он будет сразу обновляться. Вот. Но мы прекрасно понимаем, что ваш ум пока на сегодняшний день обновляется. У него есть какие-то взгляды на то, что говорит слово, свое понимание. А я думаю, я считаю, а мне кажется, они плохо бы, а у нас так не делают. И вообще, что я не могу пройти против деноминации. И разные такие вещи. Но вам придется научиться заработать записанным Словом Божьим. Чтобы оно говорило в вашем духе, а не в вашем уме. Я еще раз делаю ударение. Мы перейдем на следующем уроке. Для того, чтобы слово работало, оно должно говорить в вашем духе. Слава Богу, что вы знаете его в своем уме. Молодцы. Но работайте над тем, чтобы оно говорило в вашем духе. То, что проговорило в вашем духе, больше никогда не оставит вас прежним. То, что говорит в вашем уме, это не повод для того, чтобы уже, что все, вы уже все кидаете. Поэтому в следующем уроке мы более подробно поговорим о процессе. О каком процессе? О слове «рема» от слова «логос». Это так оно звучит, замудрено. А вот как оно просто звучит? О слове от Духа Божьего, от записанного слова. То есть мы берем записанное слово, вкладываем его в свои уста и в сердце, и в своем духе получаем слово от Бога. Слово от Бога. Вы знаете, слово от Бога – это удивительно. Удивительно. Я всегда стараюсь, особенно во время семинаров, я когда в гостях, я всегда жду слова от Бога в своем духе. В процессе семинара. Ну, когда на семинар еду, я всегда слушаю, какую тему давать. А потом во время семинара я еще слушаю, что мне делать с теми пожертвованиями, которые соберу. Понимаете, это супер важно. То есть меня вот эта часть всегда больше всего интересует. Потому что Бог дает определенное семя, чтобы я с ним что-то сделал. И я жду слова. Если я кому-то скажу, Бог мне сказал сделать то-то, то-то. Ну, они найдут в Библии, что Бог дает семя сеющим и даст обилие посеянным. Но у меня индивидуальное слово, что с этим делать. Я просто говорю, чтобы вы научились слушать, ожидать. Ожидать и слушать слово, которое приходит в ваши духи от Логоса, от общей воли Божьей. То есть сегодня мы с вами как провели кульминацию записанного слова. Общее записанное слово, которое есть Логос. Но рема, она становится только тогда, когда она попадает в ваши уста и в сердце. Рема, она только тогда, когда Бог проговорил вам из этого слова. Бог проговорил. Работайте со словом. Хорошо, давайте поблагодарим Бога за то, что Он нам сегодня проговорил. Я верю, что Он проговорил. Вот, мы подвелись с вами по третьей части. Начиная со следующего 14 урока, у нас будет уже четвертая часть, которая в целом будет посвящена слову рема. Очень интересная часть в самом изучении, несложная, поверьте. Намного сложнее было приготовить вас эти 13 уроков. Хорошо, давайте поблагодарим Бога за живое действенное слово. Мы благодарны Тебе, Отец, за него. Мы благодарны Тебе за то, что слово Твое живо, действенно и производит в духе каждого из нас стократный урожай. Мы принимаем с благодарением. Спасибо Тебе за стократный урожай. С каждого обетования. С каждого Божьего обетования. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Иисус, как совершителю нашей веры, как первосвященнику исповедания наших уст. Мы благодарны Тебе за то, что Ты бодрствуешь над тем, чтобы каждое Слово Божие, которое мы вкладываем в свои уста и в сердце, оно совершало в нашей жизни все то, для чего Ты сказал, дал нам его на своей крови во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе за этот великий дар и сокровище. Записанное Слово Божье. Мы благодарны Тебе за то, что оно богодухновенно, и оно действует в нашей жизни, как и в тот день, когда Бог сказал и стало так. Мы благодарны Тебе. Иисус, мы верим, что Ты помазан, что Ты поставлен Богом, чтобы каждый из нас, живя на этой земле, имел жизнь и имел с избытком. В каждой сфере жизни избыточество во имя Иисуса. И был благословение для многих народов. Мы благодарны Тебе, Иисус. Поэтому мы берем свое семя, благословляем его во имя Иисуса. И говорим стократный урожай для обеспечения жизни и призвания. Поднимайся и приходи в руки каждого сеющего семя. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за этот благословенный урок, за все, что Ты открыл нам Духом Твоим Святым. Мы благодарны Тебе за то, что мы не останемся прежним. Мы благодарны Тебе за то, что Ты научил нас применять Логос, чтобы мы всегда имели рема. Спасибо Тебе, Господь. Мы благословляем Тебя и благодарим Тебя. Во имя Иисуса. Аминь.